Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». Церковное красноречие, то есть проповеди, занимают очень важное место в жизни каждого христианина. Проповеди сопровождают едва ли не каждое богослужение. Но в конце 17 века проповеди выходят за пределы церковной жизни, и церковное красноречие начинает активно воздействовать на всю культуру в целом. Именно об этом мы сегодня поговорим с доктором филологических наук, профессором Санкт-Петербургской духовной академии Петром Евгеньевичем Бухаркиным. Здравствуйте, Петр Евгеньевич.
Здравствуйте, Катя.
Какое место занимает конец 17-го, первая половина 18 века в истории русского церковного красноречия?
Ну, это время, наверное, одного из двух наивысших расцветов церковного красноречия в русской культуре. Только киевская эпоха может в этом смысле сравниться с концом 17-го, первой половины 18 веков. Любопытно, что в обоих случаях главную роль играли именно киевляне, жители западной части Руси, нынешней Украины, Белоруссии. Естественно, это было в Киевской Руси, и также это было и в Московской Руси, уже в Российской империи, начиная с Алексея Михайловича до Екатерины II. Именно украинские проповедники блистали на кафедрах и Москвы, и Петербурга, и Пскова, и Новгорода, и Ростова, и даже Сибири, среди своих других дел, произнося блестящие проповеди. При этом проповеди не только дидактические, не только связанные с интерпретацией того или иного евангельского фрагмента, но проповеди торжественные, которые, с одной стороны, были связаны, конечно, с евангельским чтением того или другого праздника, но, с другой стороны, были наполнены общегосударственным содержанием, какими-то победами, государственными праздниками, днем именин императора или императрицы тезоименитства, как тогда выражались, и другим важным событием государственной жизни.
А какая причина такого расцвета церковной проповеди, особенно торжественной?
Ну, как всегда в таких случаях, дать абсолютно однозначный ответ, наверное, невозможно. Но, скорее всего, главной причиной было формирование идеологии абсолютизма, то есть монархической власти, которая опирается на определенные представления, на определенную систему ценностей. В этом отношении русский абсолютизм, вот в таком своем понимании, начинает создаваться в эпоху Алексея Михайловича. И как раз в этот момент и возникает торжественное красноречие. Государственная власть, власть абсолютного монарха, была, во-первых, заинтересована в том, чтобы этой власти было дано религиозное обоснование, чтобы с позиции христианства была показана необходимость именно абсолютной власти царя. С другой же стороны, эта абсолютистская власть нуждалась в пропаганде, нуждалась в утверждении своего авторитета в умах современников. И лучше всего это было, конечно, сделать через проповедь, учитывая все-таки ведущую роль церкви в культуре и конца 17-го, да и первой половины 18 века. Учитывая то, что большое количество людей, чтобы не сказать абсолютно большинство населения империи, было неграмотно, и, конечно, лучше всего было воспользоваться опытом церковного красноречия. Оно звучало самвона, оно поддерживалось авторитетом не просто церкви, а литургии, то, что обычно происходило, это слово произносилось в ходе литургии, и одновременно было доступно слушателям, так как это слово было устным.
Но вы сказали, что торжественная проповедь связана с идеологией абсолютизма. А сохранила ли она свою обращенность к Богу?
Да, это, наверное, самая главная проблема, которая всегда возникает при изучении торжественного красноречия того времени, то есть ранних Романовых, от Алексея до Елизаветы включительно. Действительно, торжественное красноречие, в принципе, было неразрывно связано с идеологией абсолютизма. Но, с другой стороны, церковная проповедь существует в пространстве церковной культуры и всегда опирается на евангельские фрагменты, которые звучали из литургии. В связи с этим, при всей обращенности к светской власти, к историческим проблемам, церковная проповедь не могла порвать со своей главной обращенностью, обращенностью к Богу. Это, пожалуй, особенно заметно при обращении к торжественному красноречию, к ораторскому творчеству авторов, наиболее близко стоящих к трону, авторов, наиболее глубоко пронизанных идей абсолютизма, например, таких, как Феофан Прокопович или Гавриил Бужинский. Вполне ясно, например, что проповеди святителя Дмитрия Ростовского или проповеди Стефана Иворского, они, конечно, всегда прежде всего преследовали задачу обогащения духовного мира христианина. Но ведь Феофан Прокопович был действительно человеком очень близким к царю, выражавшим представление Петра I о том, какой должна быть культура и какое место в культуре должна занимать церковь, подчиненное место. Исходя из этого, в целом ряде своих проповедей Феофан Прокопович, казалось бы, прямо высказывал подобного рода суждения. Вот в одной из своих проповедей, которая была произнесена в 1718 году, Феофан Прокопович прямо высказывает подобного рода идеи. Недаром эта проповедь называется «Слово о власти и чести царской, яко от самого Бога в мире учинена есть, и как почитать царей, и он им повиноваться, люди долженствуют». Эта проповедь, между прочим, была произнесена в момент государственного кризиса, когда в разгаре был процесс над царевичем Алексеем. И в этой проповеди Феофан Прокопович сравнивает всех, кто выступает против власти царя, в том числе епископов, в том числе представителей церкви, с теми фарисеями, которые распяли Господа нашего Иисуса Христа. Проповедь эта, между прочим, произносилась в неделю Вайт, на праздник входа Господня в Иерусалим. И обыгрывая события этого праздника, Феофан Прокопович доходит даже до того, что называет царя Христом, используя слово «Христос» в прямом значении, как помазанник. Это наиболее отчетливое выражение пангосударственной идеи. Но и в этой даже проповеди, и тем более в других своих проповедях, Феофан в конечном счете вынужден, так как он опирается на евангельские чтения, в конечном счете сказать о том, что заслуги царя, заслуги власти связаны прежде всего с тем, насколько эта власть следует заветам Бога. Наиболее отчетливо. Вот эта вот связь панегирической, пангосударственной, казалось бы, проповеди с религиозными, христианскими представлениями проявилась и в проповеди Феофана Прокоповича в 1617 году, первой его проповеди, которую он произнес в Петербурге, и в проповеди другого выдающегося церковного проповедника, тоже украинца, как и Феофан Прокопович, и Стефан Иворский, святитель Дмитрий Ростовский, Гавриила Бужинского, проповеди, которая произносилась в первую годовщину после смерти Петра. И в той, и в другой проповеди говорится о том, что Петр бессмертен. Ну, в первой проповеди он еще был жив, и идея бессмертия Петра выражается через размышление о том, что даже после ухода царя из земной жизни его дело не пропадет. Заслуги Петра столь велики, что они навсегда останутся как живое начало в жизни. После же Петра, после смерти Петра, в первую годовщину его смерти, Гавриил Бужинский прямо говорит о том, что Петр бессмертен. Абсолютно бессмертен. Он жив до сих пор. Но почему? И в том, и в другом случае проповедники говорят о том, что Петр бессмертен так, как действовал согласно заветам Христа. В частности, душу свою отдал за други своя. Получается, в конечном счете, что не государственные заслуги царя, а его верность Христу – вот что обеспечивает величие государственного строительства. Знаменитые слова апостола Павла, которые в синодальном переводе звучат, что вся власть от Бога, о которой в греческом варианте, на что всегда обращал внимание покойный архимандрит Ануарий, в греческом варианте звучит, что каждая власть, всякая власть под Богом, вот эта мысль отчетливо звучит в панегирической проповеди, придавая ей, конечно, религиозное значение.
Петр Евгеньевич, а как можно охарактеризовать духовное значение торжественной церковной проповеди?
Церковная проповедь, восхваляя власть, восхищаясь властью, даже иногда раболепствуя перед властью, от которой она полностью зависела, вместе с тем всегда показывала своим слушателям, власть хороша до тех пор, пока она следует заветам Бога. Не всякая власть, а власть, следующая по стопам Христа, опирающиеся на его принципы и на его заветы. Это первое. Но, может быть, еще более важное духовное значение проповеди связано с другим. Торжественная проповедь, недаром торжественная, она исключительно красива по своему словесному оформлению. Эпитеты, метафоры, риторические фигуры, повторы, ритм – занимает в торжественной проповеди огромное место. В известной мере это даже затрудняет восприятие проповеди. Ткань словесного материала в торжественной проповеди оказывается особенно важным. Но вот эта вот красота слова, которая явлена торжественной проповеди, ведь имеет сугубо духовный смысл. Проповедь произносится в ходе литургии. Торжественный и прекрасный. Она окружена церковной музыкой. Облачение духовенства, особенно если архиерейская служба, в основном проповедники архиереи, иконы. И вот на этом фоне красота слова, которое являет торжественная проповедь, являет нам Бога как красоту. При этом красоту, к которой может приблизиться любой человек, если он будет трудиться, если он будет к этому стремиться и будет стараться эту красоту ощутить как отпечаток своей собственной жизни. Именно это и делает торжественную проповедь замечательным памятником не только светской литературы, но и в известной мере богословия. «Умозрение в красках» назвал иконопись князь Евгений Николаевич Трубецкой. Вот эти слова можно, немножко их изменив, отнести к проповеди. Проповедь можно назвать откровением присутствия Божьего в творении через красоту собственного слова. Именно это и делает церковную проповедь не только выдающимся памятником словесного искусства, но и замечательным явлением богопознания.
Спасибо, Петр Евгеньевич, за нашу сегодняшнюю беседу, но, к огромному сожалению, нам с вами пора прощаться. Спасибо вам.
Вам спасибо, до свидания.
Дорогие телезрители, конец 17-го, первая половина 18 века – это переходный период в истории русской культуры и русской православной церкви. В это время формируется фундамент дальнейшего развития всего национального бытия и формируется светская культура. Но как показывает торжественное церковное красноречие, духовные ориентиры играют огромную роль в культуре. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!